посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
Итак, в эфире программа «Посредник», программа о том, как взаимодействуют власть и общество. Сегодня в ней принимает участие вице-премьер правительства Абхазии Сергей Пустовалов. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время и пришли к нам на эфир пообщаться. В правительстве вы курируете социальное и силовое направление. Давайте сначала обсудим первый блок, социальный. Недавно состоялось заседание жилищной комиссии по государственной целевой программе «Жилище-2022». Расскажите о работе комиссии, кто туда входит, как отбираются претенденты, ну и об итогах этого заседания.
Да, действительно, состоялось заседание комиссии, которая образована указом президента и которую поручено возглавлять мне. В эту комиссию входит 11 человек. Она весьма представительная, представлена администрацией президента, членами правительства, депутатами Народного собрания парламента, а также представителями общественных организаций Абхазии. Всего входит 11 человек. И у нас состоялось уже два заседания комиссии 1 и 6 декабря сего года.
Мы знаем, вот по первой я как-то успела ознакомиться с итогами второй не совсем. Мы знаем, что по итогам первого заседания было отобрано 31 человек, да, на получение жилья. Вот подробнее могли бы рассказать, что потом было дальше?
Значит, на заседании комиссии 6 декабря было рассмотрено 16 заявлений, которые были отложены на предыдущей комиссии для того, чтобы проверить данные претендентов на участие в программе предоставления жилья. Часть из этих кандидатов включены в программу, часть отказана. Всего по итогам заседаний двух комиссий мы рассмотрели 83 заявления претендентов. В итоге 50 кандидатов в участники программы получили одобрение комиссии. 32 человека отказано, 32 заявления отказано. И одно отложено для рассмотрения в следующем году.
А могли бы вы рассказать, вот как идет отбор, да, что учитывается? Может быть, при как бы одинаковых исходных данных, кому отдаются преимущества и так далее?
В соответствии с программой, утвержденной президентом Республики Абхазия, определены критерии отбора кандидатов для участия в программе, претендентов и участников. Претендентами программы являются граждане Республики Абхазия, нуждающиеся в предоставлении жилья для постоянного проживания с заявлением об оказании государственной финансовой и организационно-правовой помощи в реализации его права на жилище. То есть речь идет о людях, остро нуждающихся в жилье. При этом присвоение претенденту статуса участника программы осуществляется в том случае, если данное лицо не обладало и не обладает жильем на территории Абхазии. У нас предполагается три основных категории претендентов на участие в программе. Первое – это инвалиды первой группы, в том числе инвалиды первой группы Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Второе – это лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства. И третье – это многодетные семьи от 5 и более детей. Если участники программы обладают одинаковыми приоритетами при рассмотрении их заявлений, то мы исходим из даты подачи заявления, а внутри категории многодетных семей исходим из позиции преимущества тех семей, где наибольшее количество несовершеннолетних детей.
А вообще, вот это количество, которое вы назвали, да, людей, которые будут получать по этой программе жилье, оно уже будет неизменным или его можно еще увеличивать?
Я полагаю, что все участники программы, все 50 заявителей, постараются успеть реализовать свое право на приобретение жилья до конца текущего года. Дело в том, что программой предусмотрены финансовые средства, которые запланированы на 2021 год в объеме 40 миллионов рублей и на 2022 год также в объеме 40 миллионов рублей. И у участников остается не так много времени для того, чтобы подобрать подходящее жилье. Я напомню, что...
Вот как раз хотела спросить, они сами, да, ищут жилье или как это вот происходит?
Ну, многие...
Кто им помогает в этой работе?
Многие заявители обратились в Министерство социального обеспечения и демографической политики еще в 2019 году. И они уже заранее были готовы к тому, чтобы осуществить это действие. Но Министерство социального обеспечения, как уполномоченный орган, также обязано оказывать помощь участникам программы в поиске такого жилья. На каждого заявителя предполагается выдать 500 тысяч рублей и по 100 тысяч на члена семьи, включая несовершеннолетних детей, но не более 1 миллиона рублей. Суммы относительно небольшие, но вместе с тем они могут помочь особо нуждающимся категориям наших граждан приобрести жилье и таким образом улучшить свои жилищные условия.
Ну, по-моему, средства не выдаются на руки, да?
Значит, средства заявителям на руки не выдаются. Они также и не поступают, например, на банковскую карту участника. Программой предусмотрен механизм, в результате которого финансовая помощь выделяется продавцу жилья, который заключает договор с участником программы и нотариально заверяет его. Только после этого, еще через Минфин происходит проверка, после этого средства поступают на счет продавца таким образом.
А кто платит непосредственно продавцу?
Министерство финансов.
Министерство финансов, да.
Через Министерство соцобеспечения.
Угу. Могли бы вы сказать, когда вот на вот этих совещаниях члены комиссии обсуждают ту или иную кандидатуру, вот как это совещание проходит? Всегда ли такое единое мнение или бывают какие-то разногласия?
Заседание комиссии проходит достаточно в корректной обстановке, но мы... достаточно долго времени уделяем рассмотрению каждого заявления. По 3-5 часов у нас комиссия заседает. То есть максимальное внимание пытаемся уделить личному делу каждого заявителя с тем, чтобы убедиться, что эта семья или этот заявитель действительно остро нуждается в предоставлении финансовой помощи. У нас есть много заявлений, которые мы удовлетворили, в том числе в этом году, где семеро детей в семье или инвалиды Отечественной войны народа Абхазии первой группы, которые остро нуждаются. Всем им постараемся оказать эту необходимую помощь.
Скажите, пожалуйста, какие еще... Нет, я вернусь пока к этой теме. Будет ли еще заседание комиссии в этом году? Или это было последнее, второе заседание?
Если... В том случае, если участники программы, кто-то из них откажется от предоставляемых денег или произойдут еще какие-либо обстоятельства, будут выявлены, возможно, какая-то часть средств останется в распоряжении, значит, правительства. В этом случае мы можем провести дополнительное заседание и перераспределить это средство тем заявителям, которые особо нуждаются, которые стоят в очереди в следующем году.
Спасибо. Наверное, о работе этой комиссии мы все рассказали. Узнала я, по крайней мере, все, что меня интересовало. Или есть что добавить?
Ну, я думаю, что это, конечно, большая ответственность возглавлять эту комиссию. Я понимаю, что вопрос этот социально значим, чувствителен для многих нуждающихся семей. Но надо понимать, что у государства ограниченные средства. Вместе с тем, эта программа, если она будет реализована успешно, я думаю, что будет продолжена и впредь.
Сергей Борисович, есть ли еще вопросы социальной сферы, которыми вы занимаетесь, как вице-премьер?
Социальная сфера – это очень большая, сложная сфера. Конечно, мне, как человеку новому в правительстве, пришлось вникать во множество вопросов, изучать нормативно-правовую базу, встречаться с людьми, вникать во многие проблемы. Но одно из направлений, которое мы уже пытаемся реализовывать в этой сфере, это вопрос, связанный с медико-социальной экспертизой, которая на сегодняшний день прекратила существование решением правительства. И в будущем мы планируем создать орган, который будет заниматься этими вопросами, специализированный орган межведомственный. Я думаю, что эту работу надо синхронизировать с законодательством Российской Федерации, с тем, чтобы возможные документы, которые будет выдавать эта комиссия, были легитимны и в России. То есть наши свидетельства об инвалидности, чтобы были также приняты и в России.
Очень интересно. А уже есть какое-то видение того, как это сделать?
У нас была рабочая группа, и мы занимаемся проработкой, тщательной проработкой всех вопросов. Занимаются специалисты ведомства, я имею в виду Министерство здравоохранения, Министерство социального обеспечения.
То есть уже непосредственно идет работа?
Да, такие документы уже подготовлены и представлены были в администрацию президента. Я думаю, что и парламент, если поддержит наши инициативы, то в скором времени такой орган будет создаваться.
Да, мы помним, что, по-моему, это было летом 2020 года, была встреча премьер-министра Александра Анквап с представителями районных ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, руководством фонда инвалидов. И вот тогда присутствующие предложили реформировать вот эту систему медико-социальной экспертизы и образовать новый состав комиссии. Почему вообще раньше было вот это бюро медико-социальной экспертизы, почему ее работу остановили, как бы прекратили, а потом вновь решили вернуться?
Ну, я думаю, что вряд ли я буду обсуждать этот вопрос. Да, это не вне моей компетенции. Поэтому полагаю, что были какие-то вопросы, возможно, какие-то недостатки в работе этой комиссии. Вот, но думаю, что вновь создаваемый орган, который, как мне представляется, должен быть тщательно отобран с точки зрения персонального состава, эту работу построит с учетом положительного всего, что было раньше, но и избавляясь от негатива и недостатков.
Каким-то образом поменялись ли ее задачи, или я так сформулирую, какие основные задачи у этой системы новой экспертизы? Простите, вот я формулировку медико-социальной экспертизы должна быть сейчас в новых, условиях после реформирования.
Идея, прежде всего, заключается в централизации этой работы, поскольку зачастую в районных комиссиях не всегда корректно, возможно, эта работа проводилась. И поэтому, на наш взгляд, целесообразно эту работу сосредоточить в едином органе, который будет подконтролен, подотчетен Кабинету министров. И таким образом эта работа, возможно, станет более эффективной.
Скажите, пожалуйста, вообще могли бы рассказать о задачах? Что, ну, вообще предназначение вот этого экспертизы для того, чтобы каким-то образом сделать этот процесс получения инвалидности прозрачным, да, и достоверным, и так далее. Вот что еще предполагается сделать вот для достижения такой цели?
Ну, цель действительно предполагается... Основная цель, наверное, заключается в том, чтобы сделать этот процесс более прозрачным, более достоверным, транспарентным. И я думаю, что вот здесь важный момент все-таки – это синхронизация нормативно-правовой базы и итоговых документов, которые будет выдавать эта, эта структура с нашим партнерами Российской Федерации.
Я поняла, что вот должна дать вот эта синхронизация?
Дать возможность, значит, легитимизации наших документов на территории России.
Для чего?
Ну, вероятно, для того, чтобы решать вопросы социальной защиты на территории Российской Федерации в отношении граждан Абхазии. И таким образом повысить социальную защищенность, в том числе и граждан Республики Абхазии, у которых есть российское гражданство.
А уже есть состав вот этой комиссии, он сформирован?
Пока нет. Пока идет процесс формирования нормативно-правовой базы, отработки и прохождения всех процедур утверждения. Персональный состав – это следующий шаг.
Ну, наверняка вы знаете, какие структуры там должны быть представлены уже.
Я думаю, что это будет в большей степени представлено медицинскими работниками. Это будущее образование.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, давайте немножко поговорим о силовом направлении. Мы знаем, что вы курировали приезды, размещение многофункционального мобильного госпиталя Минобороны России здесь у нас в Абхазии. Вот, могли бы вы нам рассказать, в чем была основная сложность при выполнении вот этой задачи? И будете ли вы курировать, кстати, отъезд в госпиталь? Я не знаю, как еще долго будут российские военные медики здесь, в Абхазии, но, тем не менее, наверное, вопрос надо решать уже заранее.
Ну, действительно, мне была поручена координация и курирование вопросов прибытия, размещения и обеспечения функционирования многопрофильного мобильного российского госпиталя, как в прошлый приезд их в 2020 году, так и в нынешнее время. Конечно, российские медики оказывают большую существенную помощь нашей медицине в период пандемии. Я должен сказать, на сегодняшний день 521 человек выписан из российского мобильного госпиталя, которых они вылечили, в том числе и тяжелых больных. Более 1000 амбулаторных больных приняли. Почти 3000 ПЦР-тестов проведено в интересах наших граждан. Причем вся эта работа выполняется бесплатно, на высоком качественном уровне. Военные медики России имеют опыт работы с новой коронавирусной инфекцией. Начальник военного госпиталя российского, опытный руководитель, который в прошлый раз разворачивал эту работу на территории Абхазии в Сухуми. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить весь личный состав, врачебный коллектив и лично Абдул Меджида Магомедовича за их работу, за самоотверженную работу. Российский военный госпиталь на сегодняшний день готовится к убытию, но вместе с тем, если будет принято решение руководства Абхазии и России, то, возможно, они еще будут продолжать оказывать нам помощь. Если же они убудут к месту постоянной дислокации, то я уверен, что в любое время по просьбе президента или правительства Россия готова вновь развернуть этот мобильный госпиталь. Но будем надеяться, что болезнь будет постепенно отступать.
Да, конечно. По поводу убытия, вот, то есть я уже где-то слышала, что вот от пациентов, кстати, что уже военные медики готовятся уехать, и вот в этой связи какая-то подготовка ведется, или все это, или это несложно?
В армии существуют определенные нормативы, и на то, чтобы военный мобильный госпиталь свернул свою работу и провел многокилометровый марш, конечно, требуется время и необходимая подготовка. Сейчас, на сегодняшний день, военный госпиталь российский перестал принимать наших пациентов, работает только на выписку, и совершение марша, как правило, занимает около 2 суток, если последует команда.
А примерные сроки или ориентировочные сроки вы не могли бы назвать?
Нет, я не могу этого сказать. Это зависит не от меня.
Хорошо. Вы, как вы уже упомянули, человек новый. И расскажите немножко о себе. Мы знаем, по крайней мере, я узнала, что вы педагог с 20-летним стажем, преподаете в АГУ. Вот могли бы вообще рассказать немножечко о себе и о том, что для вас значит эта работа?
Я очень благодарен ректору АГУ Олегу Алексеевичу Гвараме за то, что он мне оставил возможность продолжать и совмещать работу с педагогической деятельностью в университете, поскольку я на кафедре преподаю уже более 10 лет психологию, формальную логику. Я работаю со студентами педагогического факультета, экономического факультета. И считаю, что это очень важная деятельность. Мне бы не хотелось расставаться с университетом.
А вот эти навыки, скажем так, знания в психологической сфере, помогают вам в той работе, которой вы сейчас занимаетесь, вот как в качестве вице-премьера?
Ну, я могу сказать, что у меня есть некоторый небольшой опыт государственной службы в Российской Федерации. Интересно. В 2000-х годах я начинал после увольнения из армии деятельность в аппарате губернатора Саратовской области в качестве психолога-консультанта. Затем мы создали отдел отбора и оценки кадров и занимались конкурсным отбором на государственную службу. Я полагаю, что когда-то придет время, и закон о государственной службе в Республике Абхазия будет принят, и эта процедура конкурсного отбора на государственную службу также будет востребована и у нас.
Я думаю, она необходима, просто реально необходима. Спасибо вам большое. Я сейчас хочу вас о чем-то спросить. У нас сегодня не совсем обычный день для радио «Спутник Абхазия» и для портала. Отмечаем 7 лет со дня образования, создания, скажем так. Спасибо. И в этой связи мы даем нашим гостям право поменяться с нами ролями и задать вопросы радиоведущему, мне в частности, который вас интересует. Если у вас такой вопрос, о чем бы вы хотели спросить?
Ну, это, конечно, неожиданный поворот. Я в роли интервьюера, конечно же, не имею опыта общения. Вот. Но мне интересно было, как человеку, который пытается изучать абхазский язык, мой наставник – это профессор Касландзе Алексей Махазович. Хотелось бы узнать вот ваши отношения к методикам, которые существуют в Абхазии. Как вы считаете, электронные вот какие-то средства обучения абхазскому языку, они выигрышны были бы, если бы появились?
Я думаю, что очень даже были бы выигрышны. Но я думаю, что одно должно дополнять другое. Вообще методику надо разрабатывать с тем, чтобы его учили как иностранный, что вот как мы изучаем сейчас английский, чтобы также была возможность изучать абхазский. Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что у нас был вице-премьер правительства Сергей Пустовалов. Всего доброго.
С вами был «Посредник».